здравствуйте. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня 14 февраля, четверг, в студии Динара Седикова. И вот тема нашей программы. Авиакатастрофа под Донецком. Соответствует ли Конституции новый закон о митингах? Еще один возможный фигурант дела о беспорядках 6 мая просит политического убежища на Украине. Почему Владимир Путин внес в парламент свой вариант законопроекта о запрете чиновникам иметь счета в зарубежных банках? Антитабачный закон и реакция на него россиян? Эти и другие темы, а также новости культуры. Все это в программе «Свобода в полдень». Сегодня Конституционный суд рассматривает запросы группы депутатов и лидера незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова о проверке конституционности нового закона о митингах. Заявители, в частности, считают чрезмерными штрафы для физических лиц. К примеру, это 300 тысяч рублей. Наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская в Конституционном суде и расскажет сейчас подробности. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вот я могу сказать, что прежде всего, когда мы пришли в Конституционный суд, журналисты нас предупредили, что читать будут около 4 часов, что за всю историю Конституционного суда решение, оно самое длинное, более 100 страниц. А почему? Потому что впервые оспаривается такое количество правовых норм. Поэтому вот до штрафов, о которых вы упомянули, сейчас еще не дошло. Сейчас объявлен перерыв и прочитано, по крайней мере, где-то около половины вот текста, который еще имеет быть прочитан. Из того, что уже прочитано, конечно, не прочитана результативная часть, поэтому выводов пока нет. Но из того, что читается, я могу сказать, что уже можно сделать определенные выводы по поводу запроса, к которым обратился Эдуард Лимонов. То есть по поводу того, он считал, я напомню, что он посчитал неконституционные дополнения в закон, которые запрещают человеку, привлекавшемуся за административное нарушение, быть организатором публичной акции. И вот в Конституционном суде разъяснили, что не видят здесь противоречия Конституции, потому что вот даже... Если человек судим за тяжкие преступления, то судимость погашается только через 8 лет. И для административных нарушений тоже существует свой срок, никаких противоречий здесь нет. А права его не ущемляют, этого человека, потому что хотя он не может быть сам лично организатором акции, но это не мешает ему обращаться к своим товарищам, коллегам по партии, по организации, к любым другим лицам с просьбой организовать то или иное мероприятие. То есть он может выражать свое мнение публично, на улице, в митинге, в шествии, в пикете, но только не будучи организатором этого мероприятия. Потому что существует опасность, что если он вот замечен в каких-то правонарушениях, то он не может быть ответственным за безопасность, за надлежащую организацию там той или иной акции. Вот, это, значит, так что, видимо, я думаю, что Лимонов не будет удовлетворен, и Конституционный суд ничего хорошего для него решения этого суда не судит. По крайней мере, так кажется мне, пока читали этот текст. Еще вот, а вот то, что нового прошли, и то, что мне кажется заслуживающим внимания, это о возложении на организатора публичного мероприятия гражданской ответственности за вред, причиненный участникам этого мероприятия. И вот эта часть, здесь судья, который читал это решение суда, считал, что вот этот пункт не соответствует Конституции. Было указано, что еще Европейский суд по правам человека в своих решениях неоднократно подчеркивал, что вот свобода участия в мирном собрании так важна, что это лицо не может быть подвергнуто наказанию, даже самому мягкому, за участие в публичном мероприятии, которое не было запрещено. Но если только само это лицо не совершало каких-либо противоправных действий. И вот на недопустимость привлечения организаторов к ответственности за действия других лиц, если эти действия повлекли за собой порчу какого-то имущества, вот на это обращается внимание и в руководящих принципах ОБСЕ, Венецианской комиссии о свободе мирных собраний. Суд специально на это указал. И указал он также, что возложение на организатора публичного мероприятия правовой ответственности за вред, причиненный приглашенный участником мероприятия, по сути, обязывает этого организатора возмещать вред даже тогда, когда его причинение не связано там с действием или бездействием самого организатора публичного мероприятия. И поэтому, уже подавая уведомление, организатор стоит перед выбором. Либо принять на себя обязательство возместить любой вред, что, согласитесь, странно, да, который может быть причинен участниками публичного мероприятия, либо воздержаться вот от осуществления права, гарантированного 31 статьей Конституции, что не только несовместимо с общепринятыми демократическими стандартами свободы мирных собраний, но и не согласуется с общеправовыми принципами обоснованности и справедливости юридической ответственности, поскольку оказывает по существу сдерживающее воздействие на реализацию права на свободу мирных собраний и приводит к необоснованному ограничению имущественных прав лица, являющегося организатором публичного мероприятия. Таким образом, под пункт Г, пункта 1 статьи 2 федерального закона от 8 июня 2012 года, номер 65, не соответствует Конституции Российской Федерации, значит, соответствующим статьям, статьям 31, 35, 55, я уже не буду углубляться в номера этой статей, именно не соответствует той части, в какой этот закон предполагает наступление гражданской правовой ответственности.
Татьяна, спасибо. Наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская из Конституционного суда. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Активист российского социалистического движения, антифашист Филипп Гольцов попросил политического убежища на Украине. Как сообщает российская пресса, Гольцов был свидетелем по так называемому «болотному делу» и опасался ареста. Сегодня же Министерство иностранных дел России опубликовало заявление относительно смерти Александра Долматова, который также просил политического убежища из-за «болотного дела». Министерство иностранных дел считает, что нет правовых обстоятельств для международного расследования самоубийства Долматова. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джамбаладова, которая сейчас рядом со мной в студии. Наталья, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте. Филипп Гольцов, 19-летний активист российского социалистического движения, уже подал все необходимые документы в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев с просьбой предоставить ему политическое убежище на Украине. Как сообщает сегодня «Новая газета», Гольцов опасается ареста по так называемому «болотному делу». Он рассказал изданию, что в октябре прошлого года его фактически силой увезли на допрос в Следственный комитет, где ему угрожали, и, цитата, угрожали вывести в лес и разобраться. По словам Гольцова, при этом следователи интересовали не вопросы, касающиеся событий 6 мая на Болотной площади в Москве, очевидцем которых мог быть Гольцов, а вопросы, именно связанные с явкой с повинной, которую в октябре написал активист Левого фронта Леонид Развожаев. Он писал, что якобы именно возглавляемая Гольцовым колонна анархистов по его просьбе организовала прорыв оцепления на Болотной площади, из-за чего, собственно, следствие считает, что марш миллионов, согласованный с властями, перерос в массовые беспорядки. Также Гольцов рассказал изданию, что у него дома проходили обыски, потом допрашивали родителей и даже бабушку. Кроме того, он был первым свидетелем стороны защиты по болотному делу. Он давал показания по поводу одного из обвиняемых, Степана Зимина. И после этого, как он рассказал, власти обратили на него внимание. На Украину Филипп Гольцов уехал еще 20 января. Изданию он признался, что и там власти не оставляют его в покое. По его словам, в Киеве за ним была организована слежка. От здания миграционной службы Украины, где он подавал документы, до места его проживания. Сегодня же Министерство иностранных дел России опубликовало заявление относительно смерти Александра Долматова. В ведомстве заявляют, что не видят правовых обстоятельств для международного расследования его гибели. Напомню, что Александр Долматов, активист «Другой России», он просил политического убежища за границей из-за событий на Болотной площади. И 17 января этого года он покончил с собой в депортационной тюрьме Роттердама после того, как власти Нидерландов отказались предоставить ему политическое убежище. В Министерстве иностранных дел отметили, что дело Долматова находится в юрисдикции Королевства Королевства Нидерландов, и, по их мнению, эта цитата, ни один из существующих международных институтов не обладает юрисдикцией по расследованию подобного рода случаев. Расследование смерти Александра Долматова проводят власти Нидерландов. Российский адвокат Александра Долматова Евгений Архипов заявил, что не ожидал ничего другого от Министерства иностранных дел.
Я думаю, что это естественно в той череде событий, которые сопровождали Сашу Долматова здесь, в России, и те провокации были устроены, которые в отношении похорон Саши. То, что Саша не нужен России, так как он предатель, это очевидно. Рассчитывать нужно только на результаты расследования нидерландских властей, и в зависимости от результата уже нужно делать свои выводы.
Говорил Евгений Архипов. Накануне же стало известно, что Испания отказалась экстрадировать в Россию антифашиста Петра Силаева, который был объявлен в международный розыск по делу о нападении на администрацию подмосковного города Химки в июле 2011 года. Кроме того, как сообщает сам активист в Фейсбуке, коллегия по уголовным делам Национального суда Испании сочла, что его действия не могут попадать под статью хулиганства Уголовного кодекса России, и таким образом фактически признала, что дело против него было возбуждено незаконно.
Спасибо, Наталья. Корреспондент Радио Свобода Наталья Джампаладова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Дагестане полиция переведена на усиленный вариант несения службы в связи с терактом в Хасавюрте. На окраине этого города сегодня рано утром произошел взрыв на посту полиции. В результате погибли трое полицейских, шестеро получили ранения. Еще один считается пропавшим без вести. Министерство иностранных дел России заявило об отсутствии правовых оснований для международного расследования гибели в Нидерландах российского оппозиционера Александра Долматова. Так МИД отреагировал на просьбу добиться подобного расследования, с которой к ведомству обратились соратники Долматова из незарегистрированной партии «Другая Россия». Бывший министр сельского хозяйства России Елена Скрынник, ранее возглавлявшая компанию «Росагролизинг», допрашивалась в среду в МВД в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств. Допрос продолжался 5 часов. Папа Римский Бенедикт XVI в среду отслужил свою последнюю мессу в качестве главы Римско-католической церкви. В соборе Святого Петра 85-летнего понтифика стоя приветствовали овации тысячи верующих. Бенедикт XVI призвал католиков к искренности в вере и делах. Покидающий пост министра обороны США Леон Панетта объявил о учреждении новой медали, которая будет награждаться военные специалисты, ответственные за кибербезопасность, а также операции с использованием беспилотных самолетов. Россия поставляет в Мали стрелковое оружие. Глава российской экспортной компании «Рособоронэкспорт» Анатолий Исайкин объявил об этом в среду. Он сказал, что ведутся переговоры о поставке других видов вооружений, но в небольших объемах. И Московский городской суд распустил коллегию присяжных заседателей на процессы по делу об убийстве бывшего полковника Юрия Буданова. Решение принято в связи с невозможностью нескольких присяжных по состоянию здоровья участвовать в заседаниях. Новая коллегия, как ожидается, должна быть сформирована до 18 марта. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Вчера в международном аэропорту Донецка совершил аварийную посадку самолет Ан-24 авиакомпании «Южные авиалинии». Самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и перевернулся. 45 пассажиров и членов экипажа лайнера погибли 5 человек. Корреспондент «Радио Свобода» на Украине Владимир Вахненко выяснял подробности.
Самолет Ан-24 выполнял чартерный рейс из Одессы, чтобы доставить болельщиков на матч Лиги чемпионов между донецким «Шахтером» и дормундской «Боруссией». Авария произошла около 17:30 по киевскому времени. Самолет заходил на посадку в условиях сильного тумана. Лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, перекинулся и развалился на несколько частей. Рассказывают пассажиры этого рейса Олег Олешко и Дмитрий Вербицкий.
Мы шли на снижение уже, после чего мы почувствовали то, что скорость самолета увеличивается, после чего начался крен влево. Произошло столкновение с землей, после чего самолет смяло в прямом смысле как консервную банку. То есть благодаря той трещине, которая образовалась в самолете, мы смогли вовремя покинуть самолет до происхождения возгорания.
Если бы, наверное, нет трещин, то мы бы оттуда и не выбрались. И летели тоже месяц назад с другом тоже на матч, на футбольный, и как бы все нормально было.
По данным государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на борту самолета находились 37 пассажиров и 8 членов экипажа. По словам руководителя Южных авиалиний Юрия Молода, потерпевший крушение самолет отвечал современным техническим требованиям.
Самолет оборудован системой сближения самолета с самолетом, системой сближения земли, всеми аварийными, так сказать, средствами. По тем данным, которые мы имеем, произошло не из-за того, что какая-то неисправность самолета, произошло из-за тумана. Попросту говоря так, ну, я думаю, что это человеческий фактор.
Кроме человеческого фактора, рассматривается и версия о том, что у самолета при посадке не сработали тормоза. Среди пассажиров этого рейса, как сообщается, много известных одесских бизнесменов и политиков. Есть несколько представителей судебной власти. Все выжившие вчера были доставлены в Донецкую городскую больницу. Медики говорят, что среди пострадавших тяжелых нет. Лечение в больнице продолжат 7 человек. Для выяснения причин этой катастрофы создана правительственная комиссия во главе с вице-премьером Александром Вилкулом. В состав комиссии вошел и донецкий губернатор Андрей Шишацкий.
Большая часть пассажиров спасена. Предварительно 45 всего было пассажиров и членов экипажа.
Согласно данным статистики, на Украине, начиная с 90-го года, произошло 27 авиакатастроф, в результате которых погибли почти 200 человек. Самой крупной аварией за последние годы стало падение 22 августа 2006 года российского самолета Ту-134, направлявшегося из Анапы в Санкт-Петербург. Самолет рухнул недалеко от Донецка. Жертвами трагедии тогда стали 160 пассажиров и 10 членов экипажа. Владимир Ивахненко для радио «Свобода», Киев.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Совет Государственной Думы сегодня намерен рассмотреть внесенный на днях президентом России Владимиром Путиным законопроект, который вводит ограничения для чиновников на владение собственностью за рубежом и запрет на открытие счетов в заграничных банках. В конце прошлого года по инициативе группы депутатов парламент уже одобрил в первом чтении аналогичный документ, однако его дальнейшее рассмотрение было отложено, так как он был отправлен на доработку в профильный думский комитет. Почему Владимир Путин внес в парламент свой вариант законопроекта и в чем его отличие от депутатской версии документа? Ответы на эти вопросы искала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Во вторник президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект, который запрещает чиновникам, которые по долгу службы принимают решения, затрагивающие вопросы суверенитета и национальной безопасности России, иметь счета за границей, а также ценные бумаги иностранных государств, облигации, акции иностранных эмитентов. Владеть недвижимостью за рубежом разрешается, однако она должна быть задекларирована. Обязательной является информация об источниках получения средств, за счет которых приобретено это имущество. Ограничение распространяется также на супругов чиновников и их несовершеннолетних детей. Аналогичный законопроект был предложен для рассмотрения парламента группой депутатов от всех четырех фракций еще в конце лета прошлого года. Этот документ предполагал запрет для государственных служащих всех уровней, их жен и несовершеннолетних детей, не только открывать счета в зарубежных банках, но и владеть недвижимостью за пределами России. За нарушение запрета предусматривалась уголовная ответственность, штраф в размере от 5 до 10 миллионов рублей или тюремное заключение сроком до 5 лет. Президентский вариант предполагает в качестве наказания только отстранение чиновника от должности. В декабре Госдума одобрила законопроект в первом чтении, а затем он был направлен на доработку в парламентский комитет по безопасности и противодействию коррупции. По словам главы этого комитета Ирины Яровой, президентский проект закона будет рассмотрен Госдумой в одном пакете с депутатским документом. Текст президентского законопроекта начинается со слов о том, что он направлен на обеспечение национальной безопасности, упорядочение лоббистской деятельности, расширение инвестирования средств в национальную экономику и повышение эффективности противодействия коррупции. По мнению заместителя директора российского отделения Центра антикоррупционных исследований Transparency International Ивана Ненненко, этот законопроект не имеет отношения к борьбе с коррупцией, поскольку таковая не должна строиться на принципе введения запретов.
Этот закон, который ограничивает для ряда чиновников возможность иметь счета за рубежом, не связан напрямую с антикоррупционной деятельностью. Его нет в стратегии противодействия коррупции в России, в плане противодействия коррупции. Этот законопроект в первую очередь направлен на скажем так, национальной безопасности, суверенитет, и надо его обсуждать в первую очередь в этом ключе с экспертами в этой области. Противодействие коррупции не должно строиться на принципах запретов, он должен строиться на том, чтобы у человека была возможность легально пользоваться тем имуществом, которое соответствует его официальным доходам. Один из вариантов применения этого закона – это превентивные меры, чтобы следующий закон, аналогичный акту Магнитскому, не представляли угрозы для этих чиновников. Потому что если у них уже не будет счетов за рубежом, то, возможно, арест этих счетов не будет для них какой-либо угрозой. Отличие этого законопроекта в том, что он применяется не ко всем чиновникам, а только, скажем так, к высшим должностным лицам. И в том, что он запрещает применение только счетами, а не имуществом. Ну, тот законопроект избуксовал в первую очередь потому, что он был внесен не Владимиром Владимировичем Путиным, а группой депутатов, которые не обладают столь большой политической силой, как президент.
Полагает заместитель директора российского отделения Transparency International Иван Ниненко. Зачем Владимир Путин внес свой вариант законопроекта о зарубежных счетах чиновников, если аналогичный документ уже был одобрен Госдумой в первом чтении? С этим вопросом я обратилась к президенту фонда «Петербургская политика» Михаилу Виноградову.
До конца объяснения того, почему Путину понадобилось вносить свой законопроект, нет. Похоже, что Путину было, с одной стороны, важно показать, что эта тема для него приоритетна. Потому что понятно, что это не самая популярная среди российского истеблишмента тема разного рода ограничений. Механизм рассмотрения таких документов в Думе показывает, что как только ты ослабнешь, контроль ослабнет, депутаты, конечно, попытаются внести какие-то лазейки, как это только что было с тем же антитабачным законодательством. Поэтому отчасти Путин стремится сказать, что это именно его личный проект, в котором лучше вообще ничего не трогать. Отчасти где-то развенчивает представление о том, что есть компромиссный вариант, если элиту не до конца трогать, будем показывать, что ему по-прежнему важно защитить элиту от некой внешней зависимости, как он себе ее представляет. Другое дело, что есть различия в оценках меры ответственности в новом законопроекте, который вроде бы не предполагает там уголовной ответственности. Здесь, как ни странно, некоторые смягчения, может быть, и присутствуют. Но в целом Путин показывает, что это ему важно, и это элемент такой его политики, его идеологии, а не просто очередная кампания, к которой все привыкли.
Некоторые эксперты видят в этом также элементы клановой борьбы между людьми Путина и людьми Медведева.
Я не вижу признаков клановой борьбы вокруг именно этой инициативы, потому что те люди, которые работали над законопроектом в Думе, не могут быть отнесены к чисто медведевским. Я думаю, что вообще медведевских людей осталось не так много, да и никогда особенно много не было. Поэтому, несмотря на то, что действительно в последнее время идет кампания по такому оппонированию Дмитрию Медведеву, думаю, что законопроект президента – это не та история, которая является продолжением некоторой войны, которая идет сегодня вокруг Белого дома.
Мне кажется показательным, что текст законопроекта начинается со слов «в целях обеспечения национальной безопасности». Не будет ли этот закон частью идеологической кампании по поиску внешних и внутренних врагов?
Ну, я думаю, что речь идет, с одной стороны, о такой идеологии, безусловно, немножко изоляционистской. С другой стороны, отчасти я вижу у части российских руководителей искреннее тревога по поводу некой внешней зависимости и желания уберечь чиновников, что называется, от внешней зависимости, от внешних обязательств. Эксперты относятся к этому сдержанно, даже подчас иронически, но я думаю, что это не просто идеологический фетиш, а это отчасти искреннее убеждение, по крайней мере, части из тех, кто писал законопроект.
Полагает политолог Михаил Виноградов. По словам главы Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирины Яровой, парламент рассмотрит законопроект в первом чтении ориентировочно 22 февраля. Окончательно документ должен быть одобрен до конца марта. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12:30.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане полиция переведена на усиленный вариант несения службы в связи с терактом в Хасавюрте. На окраине этого города сегодня рано утром произошел взрыв на посту полиции. В результате погибли 3 полицейских, 6 получили ранения, еще один считается пропавшим без вести. Министерство иностранных дел России заявило об отсутствии правовых оснований для международного расследования гибели в Нидерландах российского оппозиционера Александра Долматова. Так, МИД отреагировал на просьбу добиться подобного расследования, с которой к ведомству обратились соратники Долматова из незарегистрированной партии «Другая Россия». Бывший министр сельского хозяйства России Елена Скрынник, ранее возглавлявшая компанию «Росагролизинг», допрашивалась в среду в МВД. В рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств. Допрос продолжался 5 часов. Папа Римский Бенедикт XVI в среду отслужил свою последнюю мессу в качестве главы Римско-католической церкви. В соборе Святого Петра 85-летнего понтифика стоя приветствовали овации тысячи верующих. Бенедикт XVI призвал католиков к искренности в вере и делах. Покидающий пост министра обороны США Леон Панетта объявил об учреждении новой медали, которой будут награждаться военные специалисты, ответственные за кибербезопасность, а также операции с использованием беспилотных самолетов. Антифашистские организации Германии провели в среду массовые акции против запланированного на тот же день неонацистского шествия в Дрездене в очередную годовщину бомбардировок этого города союзной авиации в 1945 году. Россия поставляет Мали стрелковое оружие. Глава российской экспортной компании «Рособоронэкспорт» Анатолий Исайкин объявил об этом в среду. Он сказал, что ведутся переговоры о поставке и других видов вооружений, но в небольших объемах. Московский городской суд распустил коллегию присяжных заседателей на процессе по делу об убийстве бывшего полковника Юрия Буданова. Решение принято в связи с невозможностью нескольких присяжных по состоянию здоровья участвовать в заседаниях. Новая коллегия, как ожидается, должна быть сформирована до 18 марта. Счетная палата России выявила нарушение в расходовании бюджетных средств в Министерстве культуры. Аудитор счетной палаты Сергей Агапцов, выступая в Госдуме с отчетом о проверках, проведенных в 2010-2011 годах, сказал, что объем нарушений составляет 8 миллиардов 700 миллионов рублей. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова. В среду, на следующий день после выступления с докладом о положении страны, президент Обама начал агитационную поездку по нескольким штатам, надеясь добиться общественной поддержки его смелой экономической и социальной программы, изложенной в докладе. Президенту требуется поддержка избирателей, поскольку реакция ведущих республиканцев на его предложение была резко негативной, рассказывает корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин.
Первый доклад о положении страны второго президентского срока Барака Обамы явно удивил политиков и политологов масштабностью планов президента. Для его сторонников сюрприз был приятным, для оппонентов – неприятным. Обычно президенты используют эту возможность, чтобы дать представление о своих ближайших планах. Барак Обама, как соглашаются наблюдатели, представил программу действий на весь президентский срок. В затянувшемся более чем на час выступлении – президент объявил о том, что его цель – укрепить и расширить средний класс. Ради этого он предложил больше десятка различных мер. От повышения до $9 в час минимальной заработной платы, общественных работ по улучшению инфраструктуры страны, инвестиций в научно-производственные центры, до доступных каждой семье детских садов и борьбы со всемирным потеплением. Либеральные сторонники Обамы наконец-то увидели на подиуме Конгресса президента своей мечты. Консервативные критики – оторванного от действительности мечтателя, готового ввергнуть страну в новые непомерные долги ради осуществления своих мечтаний. В то время как Барак Обама убеждал рабочих автозавода в Эшвилле в Северной Каролине, что с помощью сравнительно небольших государственных инвестиций, сделанных сегодня, будет заложен фундамент преуспевания будущих поколений, ведущие республиканцы заверяли американцев, что они не дадут хода идеям президента. Вчера президент предложил стране свой старый рецепт – повышение налогов, новые государственные расходы, говорит спикер Палаты представителей республиканец Джон Бейнер. Не менее разочаровывает и то, что за несколько недель до крайнего срока, после которого произойдет автоматическое сокращение бюджетных расходов, президент не предлагает никакого плана для того, чтобы разрешить эту проблему и предотвратить резкое сокращение расходов. Глава республиканцев в Палате представителей Эрик Кантер убеждает американцев в том, что идеи президента опасны для будущего страны. В течение последних 4 лет мы были свидетелями беспрецедентного роста государственных расходов, наращивания государственного долга. Негативные результаты такой политики отразятся не только на нас, но и на наших детях, и на детях наших детей. Идея повышения минимальной заработной платы, на чем президент сделал акцент во время встречи с рабочими в Северной Каролине, по традиции негативно воспринимается бизнес-сообществом, которое настаивает на том, что такая мера непомерно обременяет мелких и средних предпринимателей, кто в основном и нанимает неквалифицированных работников.
Мы живем не в 50-х годах и даже не в 75-м, говорит Боб Прайс из финансовой фирмы Tangent Capital. Экономика сегодня глобализована. Если стоимость рабочего в Соединенных Штатах будет слишком высока, компании предпочтут нанять рабочего в другой стране. Тезис о том, что мы самая богатая страна и поэтому должны больше платить своим рабочим, очень сомнителен, на мой взгляд. Наши долги сейчас почти равны нашему валовому внутреннему продукту. Как нас можно назвать самыми богатыми? Мы одни из самых крупных должников в мире, но мы никак не можем назвать себя самой богатой страной в мире. Сторонники президента настаивают на том, что Барак Обама ставит совершенно уместные цели, осуществление которых должно стать общим делом обеих партий. Это замечательные идеалы для нашей страны, говорит Пенни Ли, бывшая помощница сенатора-демократа Гарри Рида. Идея повышения зарплаты – прекрасная идея. Осуществима ли она на практике? И как ее осуществить? Мы это решим в результате дискуссий. Но мы должны стремиться к повышению уровня жизни людей. Мне бы очень хотелось надеяться, что такому примеру последуют и другие страны во всем мире. О резком расколе мнений относительно плана действий, предложенного президентом Обамой во время выступления с докладом о положении страны, можно судить даже по заголовкам комментариев в ведущих газетах. «Барак Обама. Смелость свободы», – провозглашает «Вашингтон-Пост». «Обама начинает кампанию в поддержку демократов в Конгрессе. Удачи!» – иронизирует Wall Street Journal. «Чистолюбивые планы Обамы. Исполним их!» – призывает Vanity Fair. «Президент не сказал ничего нового», – заключает National Review. При таком расколе во мнениях наблюдатели твердо предсказывают лишь одно, что второй президентский срок Барака Обамы, как и первый, будет отмечен жестким политическим противостоянием.
Это был Юрий Жигалкин. Государственная Дума в третьем окончательном чтении приняла антитабачный закон. Теперь документ отправлен в Совет Федерации. Полностью закон начнет действовать в России со следующего года. Теперь нельзя будет курить в заведениях общепита, в вузах, школах, больницах, рядом со станциями метро, на вокзалах и в поездах, а также во всех госучреждениях. Тема продолжит Елена Поляковская.
Совет Федерации, скорее всего, так же, как и Госдума, поддержит закон о запрете курения, который предусматривает достаточно жесткие меры по отношению к курильщикам. Согласно новому российскому антитабачному закону, с 1 июня этого года курение будет запрещено в ряде общественных мест. С 1 июня 2014 года курить нельзя будет нигде. Таким образом, авторы закона надеются уменьшить не только число курильщиков, но и защитить некурящих людей от вредного воздействия никотинового дыма. Главный нарколог России Евгений Брюн надеется на положительный эффект от закона.
Курильщики ведь разные. Есть курильщики, которые злостные совсем, да, и демонстративно против любых запретов. Они будут курить и нарушать закон. А вот те, кто сомневается, те будут курить меньше. Да их большинство. Поэтому общий эффект, наверное, будет все-таки положительный.
Врач Ольга Беклемищева считает, что бороться за здоровье людей нужно другими способами.
В реальности, конечно, просто не будет исполнять. Вот как на Украине. На Украине тоже нельзя нигде курить. Я не видела еще ни одного кафе, где бы тебе не подавали пепельницу по первой просьбе. Ну, как бы вот не бывает так, чтобы такое неразумное законодательное требование выполнялось. Всегда живут как бы не по закону, а вот в некой такой вот реальности, которая складывается из того, что им удобно, что они посчитают правильным. Из населения, если из него вычесть вот таких оплаченных бойцов с курением, все остальные никак не заинтересованы в этом законе и выполнять его, естественно. Нет, ну будут, конечно, какие-то дикие бабушки, которые будут просто пользоваться этим законом, чтобы нагадить соседям. Это естественно. Просто некоторые люди, которым только дай повод поскудничать, они будут скудничать еще и по этому поводу. А все остальные будут жить, как жили. Бороться с курением нельзя так. Надо совсем по-другому. Ну, это уже давно и неинтересно никому. Ну, что делать? Знаете, дело в том, что вот у нас собираются снизить вложения в здравоохранение в течение ближайших 3 лет на 9%, да? А когда народ скажет, а как же, они скажут, мы же вот вам курить запретили, у вас должно здоровье поправить. Такая вот классическая капиталистическая фигня, что вместо того, чтобы делать то, что нужно для улучшения состояния здоровья населения, делают такие как бы широкоформатные жесты, которые подчеркивают, что ты теперь, дурачок, сам отвечаешь за свое здоровье. Так что начинай копить денежки в чулке, потому что все равно без денежек тебя никто не лечить не будет.
В последние годы курильщики нашли способ избежать курения на рабочем месте. Обычные сигареты заменили электронные. Кроме того, электронные сигареты активно используют желающие бросить курить. Впрочем, по словам главного российского нарколога Евгения Брюна, эффект от нового антитабачного приспособления незначительный.
Популярность электронных сигарет настолько мала, что я думаю, что они статистики никакой не сделают. Просто вот ничтожное количество людей курит электронные сигареты. Это инфекция на самом деле, потому что с электронной сигаретой бросить курить невозможно. Потому что никотин все равно поступает. А многие переходят на электронные сигареты, потому что кроме никотина, они еще хотят получать и тактильное ощущение в горле от дыма. Для многих это очень важно, курильщиков. Поэтому это вообще сомнительная история с этими электронными сигаретами. Наверное, кому-то это помогает, безусловно. Ну вот, по нашим подсчетам, таких курильщиков просто очень мало.
Один из методов воздействия на курильщиков – штрафы. Однако, по мнению врача и бывшего депутата Госдумы Ольги Беклемищевой, главный вопрос – кто будет штрафовать?
Вы сами понимаете, 16% курят мужчин, а мужчины у нас в основном милиция, они что, сами себя штрафовать будут?
У нового закона есть достаточно много противников. Отвечая им, главный нарколог России Евгений Брюн призывает посчитать экономические убытки от курения.
Ведь мы стараемся считать деньги. Потери, экономические потери здравоохранения от курения колоссальны. Раки – это как бы только часть проблем. Основная проблема связана с инфарктами, инсультами, с отрезанием ног в связи с облитерирующим эндотелием. Там куча проблем. И это колоссальная нагрузка. Поэтому мы предлагаем всем противникам этого закона посчитать просто деньги. Те деньги, которые он тратит на курение на свое удовольствие, а с другой стороны, те деньги, которые государство потом вынуждено будет потратить на то, чтобы он просто не помер раньше времени.
В новом законе предусмотрен ряд запретов для табачных компаний. Им запретят проводить лотереи, спонсировать фестивали, выставлять сигаретные пачки на витрины в торговых сетях, продавать электронные сигареты и жевательные табачные смеси. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Как вы относитесь к запрету курения в общественных местах? Этот вопрос задавал жителям Чебоксар корреспондент Радио Свобода Дмитрий Лишнев.
Ну, правильно сделали, положительно относимся.
Ну, потому что общественное место – это общественное место. Там, кроме курящих, есть еще люди не курящие, которые вреден этот дым, которые, может, заболевания какие-то, астма там или еще что-то, им вреден этот дым. Все правильно сделали.
Положительно. А зачем курить? Организм зачем травить? То есть не надо травить организм. Здоровый образ жизни надо вести.
Ну, нормально, хорошо отношусь. Курение – вред. Не все ветраются, когда курят.
С одной стороны, положительно, конечно, но с другой стороны, как в Японии, что ли, смысл делать будет, если, допустим, на предприятии люди курят, я курящий, да, как в Японии это делается, они, допустим, по звонку побежали на крышу, покурили, так получается, и, соответственно, по звонку должны вернуться. Если сейчас нельзя будет курить в общественных местах, получается, то что им будет, ну, люди будут просто, и бросят курить, мне кажется, нет, будет нарушать все равно закон как-то. Если человек не хочет, он сам не будет курить, правильно? А если его насильно заставлять, это как при Горбачеве заставляют водку, допустим, то же самое, будет там свадьбы, типа проводить, все равно начнут людей или и курить начнут, и все равно, и, конечно, штрафы будут, это все, ну, как-то будет ужесточать, конечно, потому что все нужно, деньги нужно у народа забирать, получается. И так уже со всеми налогами все давят, потому что наша казна все беднеет и беднеет.
Положительно. То есть лучше пускай вкусно поесть, чем курить. Курение вредно, но никотин вообще.
Ну, в принципе, без разницы. Курит, не курит. Ну, в принципе, я безразлично. Я сам не курю, а так мне другие не мешают.
Ну, я считаю правильно, да, что нельзя курить. Тем более и дети это смотрят. Ну, плохо влияет. Поэтому положительно.
С одной стороны, правильно сказали, это так и должно быть. Но с другой стороны, это ущемляет права человека тоже. Вот. Ну, в принципе, я сам не курю-то, и за других тоже не могу сказать-то, как они смотрят на это-то. Ну, положительно, скажем.
Плохо. Я потому что сама курю. Плохо, что запретили. Я хочу курить, и кто запретит мне курить? Ну, закон-то есть закон, что теперь? Жить уж не запретят.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, как вы относитесь к запрету курения в общественных местах.
Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
В Москве без четверти час. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Дагестане полиция переведена на усиленный вариант несения службы в связи с терактом в Хасавюрте. На окраине этого города сегодня рано утром произошел взрыв на посту полиции. В результате погибли трое полицейских, шестеро получили ранения, еще один считается пропавшим без вести. Министерство иностранных дел России заявило об отсутствии правовых оснований для международного расследования гибели в Нидерландах российского оппозиционера Александра Долматова. Так, МИД отреагировал на просьбу добиться подобного расследования, с которой к ведомству обратились соратники Долматова из незарегистрированной партии «Другая Россия». Бывший министр сельского хозяйства России Елена Скрынник, ранее возглавлявшая компанию «Росагролизинг», допрашивалась в среду в МВД. В рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств допрос продолжался 5 часов. Покидающий пост министра обороны США Леон Панетта объявил об учреждении новой медали, которой будут награждаться военные специалисты, ответственные за кибербезопасность, а также операции с использованием беспилотных самолетов. Московский городской суд распустил коллегию присяжных заседателей на процессе по делу об убийстве бывшего полковника Юрия Буданова. Решение принято в связи с невозможностью нескольких присяжных по состоянию здоровья участвовать в заседаниях. Новая коллегия, как ожидается, должна быть сформирована до 18 марта. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». Сегодня, 14 февраля, отмечается День Святого Валентина, получивший широкое распространение как День влюбленных и имеющий ярко выраженное потребительское измерение. Мой коллега Валентин Барышников решил взглянуть на этот праздник глазами католической церкви в беседе с римским журналистом, экспертом по вопросам истории и современной политики Ватикана Алексеем Букаловым.
Очень правильное замечание о том, что это, как говорят в Одессе, две большие разницы – один Валентин и другой Валентин, церковный и потребительский. Но здесь я бы провел небольшую, если вы позволите, аналогию с Санта-Клаусом. Санта-Клаус – это тоже святитель Николай, первоначально тот самый знаменитый Никола Угодник, который умер в мирах Иликийских в Турции, перевезен в Бари, и которому поклоняются и православные, и католики, и все христиане. Но потребительский имидж, но он уже связан с новейшим временем, когда Санта-Клаус стал одним из символов Нового года, новогодней елки, новогодних, соответственно, подарков, торговли. И здесь есть прямая аналогия с образом святого Валентина. Действительно, его происхождение не очень точно квалифицируется в Римской католической церкви. Но известно, что это был епископ, первый христианский епископ итальянского города Терни. Терни – это римская еще колония, поселение в современной Умбрии. И этот святой Валентин, который проповедовал там христианство, он стал одним из мучеников Римской католической церкви, потому что его за пропаганду христианской веры заключили под стражу, привезли в Рим и там казнили. Был приговорен императорским судом к отсечению головы. И даже нет точных дат. Есть более распространенная версия, что это произошло в III веке нашей эры, но некоторые источники утверждают, что это произошло позже, в IV веке нашей эры. Тем не менее, как мученик и как первый епископ Терни, он стал небесным покровителем Терни, как, скажем, первый епископ Рима святой Петр остался небесным покровителем вечного города. Потому что город Терни, там еще при римлянах начали добывать железную руду, потом уже в XX веке там развивалось серьезное сталеплавильное производство. Во время Второй мировой войны, где работали сталелитейные заводы, этот город подвергся наиболее разрушительным бомбардировкам американской и английской авиации, авиации союзников во время Второй мировой войны. И практически он был, в общем, разрушен очень сильно. Один из самых разрушенных городов Италии Второй мировой войны. И сейчас он отстроен такими незначительными в архитектурном смысле строениями, но в центре города возвышается большая базилика, большой храм, построены по преданию на том месте, где стояла церковь христианская, в которой проповедовал святой Валентин. Святой Валентин объявлен покровителем не только этого города, но и покровителем всех влюбленных, потому что еще в бытность свою епископом Терни он организовывал свадьбы, соединял возлюбленных, он дарил розы невестам, привлекая их в христианскую веру. Но сам праздник святого Валентина, на самом деле христиане, как это часто бывает, использовали языческие праздники. Были такие языческие праздники, во время которых принято было зачитаться браком и справлять свадьбы. И вот они как бы подверстали, как это часто бывает в христианской религии, использовали древнеримские обычаи и объявили этот праздник христианским. Интересная деталь в самой этой церкви, в храме святого Валентина, именно в день 14 февраля, в день святого Валентина, запрещены бракосочетания. Не знаю, почему, там можно только молиться.
А что такое 14 февраля, собственно, в традиции католической церкви?
Весь церковный календарь состоит из множества дат. На каждый день приходится их несколько, так сказать, несколько событий. И это, я бы сказал так, рядовой христианский праздник, вот связанный с судьбой такого конкретного мученика, конкретного проповедника, который жил на территории Центральной Италии. Причем это очень древнее место, где он жил. Это первые археологические раскопки показывают, что там существовали поселения еще 10 тысяч лет до нашей эры, то есть бронзовый век, еще до всяких этрусков. Но церковь рассматривает это как один из обычных дней своего календаря, который превратился в необычный день благодаря вот этой новой моде и благодаря очень такому харизматическому такому образу этого забытого святого, который объединяет влюбленных. А что может быть благороднее этой задачи? Сами церковники, сами, вот, скажем, священнослужители города Терни, они приветствуют это. И даже в день, кроме того, что продаются и сеть, вот сейчас, например, в день святого Валентина там проводится, например, шоколадный праздник. На местной стали они больше уже не производят, но шоколад производят. Устраиваются такие, я бы сказал, специальные представления, в которых артисты исполняют сценки из жизни Рима, епископ, который обручает молодых. Все, что идет на пользу церкви, все годится в дело.
Замечает ли Ватикан этот потребительский, если можно так выразиться, праздник? Является ли это поводом для какого-то послания?
Нет, специального послания по этому поводу, как правило, не происходит, но они относятся к этому делу, я бы сказал, с одобрением, потому что это приносит доходы, это приносит интерес, это внимание. Поэтому специально, я еще раз сказал, что это как бы в календаре церковном, это праздник второстепенный. Но Ватикан – это практичная очень организация, и они, конечно, извлекают выгоду там, где могут. Но я знаю, что часто в этот день, чтобы не вступать в противоречие с традицией, с настроениями, часто в этот день пастыри приветствуют влюбленных и говорят о ценностях семьи, и брака и вот прочие христианские постулаты. Но при этом, как я вам сказал, в самой церкви Святого Валентина в этот день браки не совершаются по старой традиции.
Мой коллега Валентин Барышников беседовал с экспертом по вопросам истории и современной политики Ватикана Алексеем Букаловым. В завершении программы в среду вечером в матчах Лиги чемпионов Реал Мадрид сыграл в ничью с командой Манчестер Юнайтед. Также в ничью сыграл Шахтер и Боруссия. Правда, этот матч начался с минуты молчания в память о погибших в крушении самолета Ан-24 под Донецком. Обозреватель спорта Алексей Кузнецов расскажет об играх подробнее.
Матч между Реалом и Манчестер Юнайтед ждала без сомнения вся Европа. Такие противостояния случаются нечасто, а всего в рамках Лиги и Кубка чемпионов эти команды играли за всю историю 8 раз, 9-я встреча случилась накануне, в среду. А до сих пор Манчестер Юнайтед побеждал за все эти 8 матчей всего один раз, и в единственный раз Юнайтед смог выйти в следующий круг. С именем лидера нынешнего Реала Криштиану Роналду связаны теплые воспоминания болельщиков Манчестера. С Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду выиграл Лигу чемпионов и 3 английских чемпионата. Он прекрасно знает эту команду, но с 2009 года он выступает за Реал. И, конечно, это обстоятельство придавало матчу особый драматизм. К тому же Жозе Мауриньо, тренер мадридского Реала, в свое время тренировал Челси и прекрасно помнит британский футбол. Так что были разные пересечения, позволявшие командам относиться друг к другу, так сказать, с трепетом. А Манчестер Юнайтед вновь не выиграл. Игра шла довольно равная, и временами Юнайтед даже атаковал больше и мощнее, чем Реал. Открыл счет, в частности, нападающий команды из Манчестера Дэниэл Уэлбек. Но Криштиану Роналду примерно минут через 10 после этого восстановил равенство в счете. Оба игрока забили головой. Пожалуй, гол Криштиану Роналду был красивее, потому что до ворот было дальше, и удар был более нацеленный. Но гол остается голом, независимо от того, насколько он был красив. Владение мячом примерно у команд было поровну. Были попадания в штанги у той и другой команды, были выносы мяча из пустых ворот, как в случае, когда Робин Ван Перси, игрок Манчестер Юнайтед, во втором тайме бил, казалось бы, наверняка, оставшись один перед воротами. Но в результате эту игру можно все-таки назвать прелюдией к решающему противостоянию, которое состоится через 2 недели в Манчестере. И тогда четвертьфиналист вынужден будет кого-то выбить из другого клуба, из сетки турнира. Хотя матч Реал Манчестер Юнайтед – это, безусловно, матч достойный финала. Кроме того, накануне «Шахтер» из Донецка в первом матче 1/8 финала сыграл на своем поле с Дортмундской Боруссией. Перед началом этой встречи под Донецком случилась трагедия, когда самолет из Одессы с болельщиками, летевшими на этот матч, совершил аварийную посадку, загорелся. Всего на борту самолета было 45 человек, и 5 из них погибли. В связи с этим матч «Шахтер-Боруссия» начался с минуты молчания по погибшим, а вот траурные повязки игроки почему-то не надели, может, просто не успели их подготовить. За всю историю футбола «Шахтер» и «Боруссия» когда-то давно играли один раз. «Боруссия» тогда победила достаточно уверенно, это был матч Кубка УЕФА, но сейчас уже все игроки и тренеры другие, и «Шахтер» на своем поле выглядел ничуть не слабее прошлогоднего чемпиона Германии. Кстати, «Боруссия» в этом сезоне практически утратила шансы на повторение своего успеха, победив в чемпионате наверняка его главный конкурент «Бавария». И сейчас у «Боруссии» Лига чемпионов – это, пожалуй, единственный шанс, чтобы чего-то завоевать в этом сезоне. Но, тем не менее, счет открыли хозяева. В дальний удар нанес Дарио Срна, капитан «Шахтера». Очень был красивый удар, метров 25 в самый угол ворот. Но через 10 минут лидер атак «Боруссии» Роберт Левандовский уравнял счет. Затем сыграл в стиле давно-давно игравшей связки киевского «Динамо» Леонид Буряк, Олег Блохин. После дальнего паса того же «Срна» Дуглас Кошта подхватил мяч ближе к штрафной площадке «Боруссии» и, изящно обыграв соперника, нанес разящий удар в угол. Но недолго радовались болельщики «Шахтера». Защитник «Боруссии» Мац Хумельс подключился при подаче углового и головой вонзил мяч в сетку. 2-2. Этот счет, конечно же, оставляет больше шансов по всем канонам Еврокубков для «Боруссии». У себя дома они будут играть с преимуществом в 2 забитых мяча на поле соперника. Ну и в завершении хочется сказать, что накануне были сыграны еще 2 матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Ювентус выиграл у Селтика 3-0, Пари Сен-Жермен в гостях одержал победу над Валенсией 2-1. А 19 февраля будет сыграно еще 2 матча. Арсенал-Бавария, также великолепное противостояние, и Порту-Малага. И, наконец, 20 февраля Милан-Барселона, знаменитое повторение финала Лиги чемпионов давнишних лет. И еще один матч Галатасарай-Шальке. Таким образом, окончание 1/8 финала первых матчей состоится на следующей неделе. Ну а сегодня пройдут первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. И в том числе 3 из них с участием российских клубов. «Зенит» будет принимать «Ливерпуль», «Анжи» сыграет с немецким «Ганновером», а «Атлетико Мадрид» будет на своем поле принимать «Казанский Рубин».
Обозреватель спорта «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Автор и ведущая программы Динара Седикова. О развитии главных событий всегда можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день с 19 часов. Повторю, в 10 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».